Дорогие братья и сестры, в этот час наша студия открывает двери для гостей. Сегодня у нас их много, они сами представятся. Мы же посвящаем нашу встречу социальному служению церкви, в частности Вознесенского храма, и говорим сегодня о так называемых детях-отказниках. Говорим о проблеме нашего общества и о том, как церковь включается в работу по проблеме детей-отказников. Итак, в нашей студии гости. Я прошу вас представиться. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры. Меня зовут Староженко Наталья. Я прихожанка храма Вознесения. И сегодня хотелось бы рассказать о детях-отказниках.
Здравствуйте. Меня зовут Вильдяева Юлия, воспитатель детского дома номер 1 города Екатеринбурга. Также прихожанка Вознесения храма Господня и храма Пантелеймона.
Здравствуйте, меня зовут Цепилова Любовь, я частный предприниматель, прихожанка храма Вознесения.
Дорогие гости, как вы откликнулись на эту проблему? Вот что послужило таким начальным этапом, как вы обратились к этой проблеме и почему посвятили свое служение именно этому направлению, детям-отказникам?
Здесь нужно в первую очередь сказать спасибо большое добровольческому центру «Парус», которым заведует Накентий Григорьев, который еще 2 года тому назад пригласил меня участвовать в таком замечательном проекте некоммерческом «Фокус Медиа». Его, конечно, проводил не Екатеринбург, Москва, но площадкой для проведения был выбран именно добровольческий центр «Парус». Там я и познакомилась с этим проектом «Отказники». В тот момент им занимался «Аистенок». И на данный момент тоже занимается эта же организация благотворительная. Вы знаете, вот если возникнет все-таки по окончании этой программы заниматься детьми-отказниками, то я бы рекомендовала в первую очередь обратиться в этот центр «Аистенок». Телефон 371-02-53.
То есть это центр, который занимается помощью детям-отказникам?
Да, причем его работа выстроена следующим образом. Сначала они готовят волонтеров, а потом уже дают им конкретные задания и работу для выполнения. Вот мы с нашими прихожанами, прихожанками храма Вознесения сначала прошли эту школу добровольцев в организации «Аистенок». Там нас научили общению с этими детками, особенностям, и в частности массажу, к примеру. Вот теперь мы уже уверенно ходим в 16-ю горбольницу. Она находится на Машиностроителей. И у нас вообще по городу таких больниц достаточно много. Ну вот точно знаю, что 6-я и 11-я. Если, опять же, возникает желание, то звоните в «Аистенок», и вам еще предложат площадки, больницы, где эти детки находятся, которым вы можете помочь.
То есть вот благодаря этому «Аистенку» вы узнали о такой проблеме и решили помогать, да? А вообще проблема детей-отказников, вот в чем состоит? Почему у нас таких детей становится все больше и больше в государстве? Как эта проблема решается государством и как здесь может помогать государству церковь?
Значит, как может помочь церковь и государство отказникам? Ну, вы знаете, я думаю, что государство и так делает все возможное для того, чтобы их было все меньше и меньше, или, по крайней мере, для них было все необходимое. Скорее всего, отказникам могут помочь люди. Мы с вами, вот простые люди, которые занимаются своими делами какими-то, потому что как-то очень принято, что всеми делами должно заниматься либо государство, либо какие-то еще организации, либо церковь. Поэтому я думаю, что мы сами должны каким-то образом помогать таким детям, привлекать еще большее количество людей. И отказникам в первую очередь нужно внимание, забота, ласка, тепло. Я думаю, что вот все это есть у нас.
Дело в том, что вот страну и государство принято различать. Это не совсем одно и то же. Мы можем сказать, что мы страна, а вот власть в этой стране — это то, что называется политической системой и государством. И вот иногда трудно бывает согласиться. Почему? Потому что при этой власти в стране острейший кризис семьи. И мы, когда говорим о проблеме отказников, эта проблема у нас встала-то вот так вот остро совсем недавно, в демократические времена, при этом государстве. Поэтому вот, может быть, почему такая проблема существует? Ведь решать-то мы уже боремся со следствиями, а не с причинами. И почему она вот так вот стоит остро сейчас? Как вы думаете? Отказываются от детей, да? Притом ведь от здоровых, да? По какой причине?
Ну, я вот считаю, что причина одна – отсутствие веры. Просто элементарное отсутствие веры. Люди не знают. Раньше был, ну, кому, к чему мы стремились? К коммунизму. Было во что верить, куда идти. Сейчас же такого нет. Вот. И что самое интересное, мы сейчас поклоняемся, конечно. Вера есть, но вера в основном в золотого тельца. То есть.
То есть сменили ценности, да, и эти ценности оказались хуже гораздо, да? Даже инстинкты уже материнские и отеческие не срабатывают.
Не срабатывают.
Да, и эта идеология уничтожает и то, что, видимо, заложено природой.
Ну, да, я тоже. Я думаю, что так,
да. Да, так вот тут, наверное, как раз и надо говорить об идеологии государства, которое это делает, да? Ну, а все-таки вот на ваших конкретных примерах, вот расскажите, почему родители отказываются от детей, почему они оказываются в детских домах? Ведь нередко и от здоровых детей отказываются.
Ну, это мы можем опять же только гадать, потому что вот так сказать точно нельзя, потому что судьбы разные, это все такое переплетение сложное. Ну, ведь, как вот Люба сказала, причина в том, что отсутствие веры сейчас очень ярко проявляется в нашей стране. Бездуховность, то есть нет воспитания ценности семьи, ценности любви, материнства. То есть все это как бы само собой разумеется, как бы, но при этом не ведется никакой работы в этом направлении. Получается так, что.
Ну, по-моему, ведется только в обратном направлении: разрушение, сокращение населения и продажа детей за границу.
Ну, если вот вектор посмотреть, то да, а вот положительный вектор.
Ну, в положительный тоже есть, да, вот потому что государство что-то делает одной рукой, видимо, разрушает, другой пытается прикрыть,
как-то поддержать, да,
эти проблемы. Юлия, вы работаете в детском доме. Вот о судьбах нескольких детей можете нам примерно сказать? Вот конкретно, вот до чего довела жизнь родители, почему они так поступили?
Ну, я могу сказать, да, что вот вы говорили о причинах такого нашего состояния. Отсутствие веры, и отсутствие веры, с моей точки зрения, оно ведет к отсутствию смысла жизни. Нет этого какого-то стержня, который бы все подтягивал за собой, все жизненные моменты, все жизненные сложности, все, всему бы придавал смысл. Как только у человека исчезает вера, человек теряет понимание жизни, он ищет смысла только в удовольствиях, то есть по сути в том, что не является самой жизнью, то, что является только отвлечением от нее, а реальная жизнь со всеми страданиями, с трудом, тяжелым, иногда трудным, монотонным, она не признается, она не ценится. В ней нет смысла, люди не видят в ней смысла и не видят как взрослые, так и маленькие. Я работаю в детском доме воспитателем, я вижу это на реальных примерах. Что-то, естественно, мы знаем, что грех, он в человеке проявляется с самого рождения, мы больны этим. Но очень многое они видят и перенимают на живом примере от взрослых. Просто от тех взрослых, которых они видят с собой рядом. От тех взрослых, которых они видят по телевизору в великом количестве. От того, что они видят и слышат по интернету. Через все средства массовой информации я постоянно слышу, что музыка, которая играет у них в ушах, включенная на всю громкость, это ритмическая музыка. Мы знаем, что ритм, он воздействует прежде всего на телесные инстинкты, на физические инстинкты. Это тут же проявляется в их действиях, в их жестах, в их словах, когда они слышат эту «прошу прощения» матерную площадную брань, включенную на полную громкость, они тут же ее воспроизводят, еще до конца не понимая смысла, особенно не понимая разрушительного действия, не веря, то какое разрушительное действие производят слова и мысли даже человека. Они думают, что убить человека – это убить физически, зарезать, не понимая того, что убить человека можно словом, даже мыслью. В детях проявляется вся жестокость, вся вот эта вот неограниченная, ни с чем не сдерживаемая агрессия.
Но их калечит культура в пространстве, в котором мы живем, Да, это культура массовая. И это проблема, которая, кстати, тоже связана с государством. Это порождение Запада и той идеологии, которую наша демократическая власть сюда принесла, вместо традиционной, даже советской. А вот все-таки о судьбах детей. Ведь как они сами переживают, что их родители оставили? Как они это себе объясняют? Как они окружающим это объясняют? Как они себя чувствуют вот на конкретных судьбах? Какова причина того, что родители оставляют детей?
Дети себя чувствуют тяжело. Ну, я чувствую на них вот эту защитную оболочку, у каждого она есть, потому что без нее просто нельзя, без нее ребенок просто не выживет. И у него у каждого вот есть эта защитная броня, она такая довольно жесткая, агрессивная, но на самом деле это только колючки, прикрывающие его нежную, мягкую, истинную сущность. И вот когда в какой-то момент удается пробить эту защитную оболочку и прорваться, это бывает, как правило, поздно вечером, после слез, там, ссор и прочего, все, что удается пережить воспитателю за день с воспитанником. Но вот в конце, когда они в какой-то момент оба остановятся, замолчат, и воспитатель просто по-человечески о чем-то спросит ребенка, ребенок просто ни с того ни с сего, кажется, по-человечески начинает рассказывать что-то. И он весьма по-взрослому оценивает поступки взрослых людей, которые вот так поступили с ним. Естественно, с обидой, с болью он говорит о том, что мама пьет часто. Папа бывает, что он приходит домой поздно, мама с ним ссорится. Или наоборот, что папа выпивает, приходит поздно, ругается с мамой. Из-за этого мама лишена родительских прав. Что жил он с бабушкой, он и его брат. Теперь бабушка их заболела. Брат, который жил до этого с ней, сдан в приют, а он уже все время живет здесь, в детском доме. Ощущение вот даже вот на таком уровне какого-то неравенства постоянного, заброшенности, покинутости, то, что его брат живет с бабушкой, а он уже живет в детском доме с самого начала. Вот это одна из судеб. Другие судьбы тоже так же. Мы разговаривали с одним ребенком, довольно жестко, напряженно разговаривали, я в чем-то убеждала его, в какой-то момент зашла речь о родителях, и у него вырвалось: «Да что вы, мои родители, бомжи, они живут на помойке». Со всей болью и со злобленностью, на какую способен человек, вот вырвалось это из него.
Угу. А в вашем детском доме больше детей, от которых родители добровольно отказались, или государство их лишило по тем или иным причинам родительских прав?
Вы знаете, в нашем детском доме, вот в частности в моей группе, практически нет детей, у которых бы не было совсем родственников. И чаще всего у них есть живые либо мать, либо отец даже, не говоря уже о бабушках и дедушках. Но чаще всего это люди, лишенные родительских прав государством, либо погибшие.
То есть вот деградация общества нравственная, и бомжи, и алкоголики, да, и вот эти 90-е годы, и нищета.
Деградация общества идет от отсутствия смысла жизни. Люди пьют пиво в молодом возрасте от отсутствия смысла жизни и понимания, почему не надо пить пиво. Четкого понимания, от отсутствия осознания, что придет момент ответственности, даже вот элементарно. Первый этап – страх, позже, да, страх ответственности, серьезной ответственности за свои дела. И второе, они не понимают, от какой любви, от какого мира они отказываются, выбирая жестокий мир уже здесь. От каких чудесных человеческих отношений они отказываются здесь, уже на земле. То есть второй этап, да, вот. И третий этап – сыновство. Они не понимают, что люди могли бы быть братьями и быть детьми одного отца. То есть люди не верят в это. Да? И отсюда все. Отсюда молодежь пьет пиво, отсюда дети ругаются матом, отсюда родители бросают детей, а дети бросают родителей. Я спрашивала одного девятиклассника: «А ты как относишься к своей матери?» Он говорит: «Я ее ненавижу».
А причина этой ненависти?
Она бросила их, она бросила шестерых детей. Я не знаю, как это произошло, я не знаю, где был отец в этот момент. Он об отце вообще не говорил, возможно, что отец вообще исчез на каком-то гораздо более раннем этапе из их жизни. Но мать свою он ненавидит, мать его, видимо, жива и достаточно здорова, чтобы воспитывать детей. И она отказалась от них.
Понятно. Вот мы уже в прошлой передаче говорили о том, что детский дом и государство материально детям действительно много дают, и дети обеспечены, и сыты, и имеют дорогие игрушки. Да, и вот этого не хватает. Главная проблема сейчас не в материальном, а вот заменить семью, заменить родственников. Вот у нас в 19 веке не было детей отказников. Если родители умирали или что-то случалось, их брали в семью. Почему? И во всех культурах, и в исламской также, и во всех традиционных. Но вот 20-21 век – это век, когда дети, отказники появились. В чем решение этой проблемы, в чем самая суть, к чему нужно стараться приблизиться, что нужно понять в этой проблеме и как помогать. Почему? Потому что ведь ну, кто-то откликнулся, кто-то согрел этого ребенка, вот, семью-то ведь ему никто не заменит.
Наверное, нужно рассуждать так, что нет своих детей и нет чужих детей, а есть просто дети. Тоже нужно думать, просто не жить сегодняшним днем, а думать о том, что вот эти же дети, которые воспитываются в детских домах, из них социализируются, вот знаю статистику, 10%. Все остальные – это начиная от самоубийц, заканчивая уголовными преступниками. Вот получается, что на каком-то этапе мы начинаем растить себе такую вот очень дурную армию, которая может на нас же потом
отомстить.
Вот, и вот тогда это будет страшно. И вот чтобы не довести до этого взрыва, нужно брать к себе в семью детей. Вот, кстати говоря, как раз организация «Нестёнок» этим занимается. У них есть прям школа приемных родителей. Туда регулярно по человек 20 целыми группами приходят на занятия и в конце концов берут себе, каждый берет ребенка. Вот. То есть будущее за этим, чтобы в конце концов вернуться к истокам, то есть к нормальной жизнедеятельности, к нормальному ритму, то есть чтобы не было вот разорванности этих связей, чтобы все было цельно, едино, чтобы было вот красиво с точки зрения духа, вот чтобы не было брошенности, не было вот этих горьких слез, про которые говорит Юля, чтобы была любовь, чтобы мы были ответственны за этих детей.
Какая же конкретная помощь необходима этим детям? Вот на ваш взгляд, чего не хватает больше всего сейчас? Как церковь может помочь? Как люди, которые нас слышат, могут откликнуться на это дело?
Ну вот мы уже говорили о том, что материальная помощь – это не всегда главная помощь. Ну вот мы в храме Вознесения Господня все-таки решили привлекать людей для служения, для, ну, это называется волонтерское движение. То есть привлекать женщин, девушек, а может быть даже и юношей, которые хотят помочь безвозмездно путем прихода в больницы, помощи медсестрам, при кормлении вот этих маленьких созданий. Мы это делаем. Я думаю, что вот сейчас нас 6 человек, через какое-то время нас будет больше, 10, 15, а может быть даже и еще больше. Я почему-то в это верю, и вот мы говорили по поводу того, как бросают, почему бросают мамочки своих детишек. Заколдованный круг получается. Вроде бы мамочки такие плохие, бросают детишек, но они же были когда-то в свое время тоже маленькими детьми. Но что-то, видимо, им не дали в детстве. Вот они как раз воспитывались в 70-е годы, то есть это как раз время развитого социализма. Сейчас, я думаю, с ними тоже можно работать. Их можно привлекать в церковь на те же миссионерские беседы, которые проходят у нас в храме Вознесения Господня. И еще не все потеряно, даже можно вот этих взрослых мам, женщин вернуть на стезю. Вот, собственно, я вижу вот в этом помощь. Как для детей, так и для уже взрослых людей, женщин, мам.
То есть необходимо внимание, необходим уход. Медсестры и социальные работники не совсем справляются. И вот само общение с людьми.
Да, относительно детишек это уход, внимание, помощь медсестрам. А относительно взрослого уже населения, женщин, это какие-то миссионерские беседы, разъяснения, ну, диалог. Вот.
Юлия, скажите, бывает ли так, что родители забирают детей своих обратно?
Ну, вы знаете, я работаю достаточно недавно в детском доме, но я не знаю такого случая.
В основном они растут у вас до совершеннолетия, и выходят уже в мир юношами и девушками.
Вы знаете, они даже не до совершеннолетия остаются в детском доме. Они выходят после 9 класса, то есть это 14-15 лет, если не ошибаюсь.
И дальше?
И они выходят, да. Дальше, насколько я знаю, но это непроверенная информация, у детского дома подписан договор с учреждениями среднего образования, колледжами, которые могут оказать социальную помощь, то есть у которых есть общежития, которые могут предоставить стипендию, ну, не частными. И дети идут туда. Но дело в том, что я знаю некоторых детей, которым нужны 11 классов для того, чтобы осуществить мечту и какую-то цель в жизни, связанную с выбором профессии. Например, я знаю одного молодого человека, который хочет стать кинологом. У него просто мечта, он любит животных, особенно собак. Но для того, чтобы продолжать учиться на кинолога, ему нужно закончить 11 классов.
Угу.
А здесь он не имеет возможности закончить их, и поэтому он вынужден будет пойти в колледж учиться на электромеханика и параллельно работать кинологом. Работать без образования, соответственно, как-то дальше продвигаться в этой профессии он не сможет. Ну или, по крайней мере, это будет большим тормозом в его жизни. Вот так вот. По поводу того, забирают ли детей обратно. Вы знаете, многие родители, ну не многие, а некоторые родители уже в процессе пребывания детей в детском доме приходят и навещают их. В том числе мамы берут детей на праздники. Вот, например, на рождественские праздники мама при мне забирала двух своих сыновей, одного мальчика из нашей группы. Другие мамы тоже берут вот на праздники, на выходные. Бабушки и дедушки берут на праздники, на выходные. Видимо, это связано с тем, что просто материально трудно содержать детей постоянно, ну, чтобы они постоянно жили в одной семье, и поэтому получается только на праздники забирать их.
Да, сдают в интернат, так сказать, да? И эта проблема тоже существует. Уважаемый гость, вот в вашей жизни появилось новое доброе дело. Да, и церковное служение, и социальное служение, и просто вот христианское жертвенное служение. Может быть, в вашей жизни последовали какие-то изменения? Что вот это вам принесло? Может быть, на что-то вы стали по-другому смотреть? Что-то для вас открылось такое, что раньше было сокрыто от взгляда и сердца?
Я хотела бы сказать, что появилось то, чего действительно никогда не было в моей жизни. А любовь к маленьким детям. Ну, она, конечно же, была, но тут она заиграла всеми красками, потому что я прикоснулась к ним непосредственно. Я в семье единственный ребенок, поэтому счастья ухаживать за маленьким братиком или сестрой у меня не было. А сейчас вот я этим наслаждаюсь, можно сказать. И самое главное, вот сейчас, что происходит в моей жизни, это, наверное, самое ценное. Я получаю этот опыт. И я предполагаю, что в моей дальнейшей супружеской жизни это мне пригодится очень сильно. То есть я бы сказала, что это один из самых мощных плюсов для таких девушек, юношей, как я, которые не смогли получить такого опыта в подростковом возрасте. А сейчас у вас есть замечательная возможность по выходным, вот, например, в 16-й горбольнице по выходным вообще нет никого, нет, ну, я имею в виду, из добровольцев, которые бы могли помогать детям, и медсестер очень мало. То есть как раз выходные такое время, когда есть свободное время, и вы могли бы действительно получить такой опыт, который сыграет для вас очень добрую службу впоследствии. Еще хотелось бы мне сказать про мою подругу. Сейчас сегодня нет в студии, она заболела, Ольга Ситникова. Она говорит о том, что в ее жизни буквально вот с первого посещения стало происходить следующее чудо. Вообще, изначально до прихода в храм была человеком достаточно жестким, по ее словам, но храм стал действовать на нее так, что сердце как бы стало размягчаться. И сейчас дети стали размягчать его еще сильнее. Вот такой результат этой деятельности.
Меня лично поразил тот факт, что когда я прихожу к детишкам и отдаю безвозмездно свое тепло, заботу, ласку, я получаю гораздо больше. Меня это на самом деле очень удивило. Я получаю настроение, позитив, чувство полезности какой-то, нужности. Это и новые свежие мысли относительно своей жизни. Все те переживания, которые были у меня раньше, кажутся мне незначительными по сравнению с тем, какие они у вот этих маленьких детишек мои переживания кажутся мелкими, легкими, трудности преодолимыми. Приходит устойчивое ощущение, что ты живешь не зря, что жизнь твоя оправдана добрыми делами. Плечи расправляются, отношения с миром налаживаются. Ну, вот такой вот феномен я испытала в своей жизни.
Да, человек сам чувствует свою нужность и чувствует себя орудием Божиим, да, да. Вот, для делания добра. А как в идеале вам представляется помощь отказным детям? То есть вот что им необходимо, чтобы было вот таким, ну, наилучшим решением этой проблемы?
Вы знаете, нужны эксперты. Вот в частности, в детском доме же есть не только здоровые дети, ну, больницы не только здоровые дети, но, естественно, и больные. Вот, например, в 16-й год больницы есть Саша Воробинская, это девочка, так, у
неё синдром... Трёх лет.
А у неё синдром Дауна. Дауна, да, по-моему?
И церебральный паралич,
да,
одновременно,
да.
То есть она не,
да,
ходит.
И у нее такая вот заторможенность, то есть она абсолютно ничего не говорит, только издает звуки, соответственно, ходить не может, у нее вот гиподинамия очень сильно развита. Вот понятно, что такому ребенку нужен уход особый, то есть хорошо было бы, если бы эксперт в этой области поговорил бы с нами, рассказал бы, как ухаживать за этим ребенком.
Это олигофренопедагог, это психолог, да, или кто специалист вот это?
Я даже не могу сказать, потому что я не сталкивалась с этим. Ну вот, может быть, радиослушатели впоследствии потом позвонят и подскажут такого человека.
То есть, в доме, в больнице, вернее, нет таких специалистов, да?
Нет, в больнице нет, потому что это же отдельный эксперт, это необходим отдельный уход, отдельное время. Если говорить про идеал, да, идеальную картинку, которая нам представляется, вот в частности для этой девочки необходим специалист, человек бы, который приходил в больницу и проводил бы с ней занятия. Мы могли бы оплачивать, то есть собирать определенную сумму денег и оплачивать услуги этого специалиста. Либо он бы мог нам передать эти знания. Ну, в общем, в принципе, путей выхода из этой ситуации много. Также очень было бы хорошо с этими детьми гулять. Что с детьми нужно гулять. Вот, то есть, если бы люди приходили просто бы с этими 10 детками, выходили бы хотя бы раз в неделю погулять, вот там рядышком парк есть,
на 2 часа, да.
Вот это было бы уже замечательно для них, для их здоровья и развития.
Ну, я уже сказала, как можно помочь. Но если подытоживать все, то, конечно, идеал – это семья. Семья, которая могла бы ребеночка взять
питание.
На воспитание. Мы будем надеяться, что своими мыслями, своими действиями, поступками мы будем прилагать много усилий к тому, чтобы люди отзывались, семьи дружные отзывались, брали этих детишек к себе на воспитание. Я думаю, что у нас в городе очень много таких семей, дружных, крепких, которые могут это сделать, и у которых есть возможность такая. Главное об этом рассказывать. Рассказывать и привлекать людей, семьи. Вот. И я думаю, что храм Вознесения Господня делает для этого очень многое. В частности, вот хочу отметить отца Александра Сандарева, отца Дмитрия Щепкова, отца Дмитрия Задорина. То есть вот это тот костяк, который и нам помогает, и людям помогает. Я очень благодарна им.
Юлия, ваша очередь.
Ну, я скажу о своем. Поскольку я воспитатель в детском доме, то я скажу о том, какая помощь требуется детскому дому. В данном случае, помимо, естественно, внимание, человеческого тепла и приглашение брать детей в семью, нам требуется конкретная материальная помощь в конкретных добрых делах, которые уже начаты и ждут продолжения, и которые останавливаются только из-за нехватки финансовых средств. То есть, во-первых, есть большое желание детей и их воспитателей воцерковить детей, воцерковить воспитанников. Вот в моей конкретной группе 8 человек, и из них только 3 крещены. Но все остальные, с кем я беседовала, все дети выражают горячее желание воцерковиться, быть крещенными, узнать о Боге и узнать истину. Им не хватает этой истины, им не хватает смысла жизни. Они не понимают его, они не видят его на данный момент. Для этого есть все. На самом деле не получено еще благословение батюшки, отца Николая, из настоятеля храма Вознесения Господня. Мы виделись с ним только вчера, и он изъявил желание, он желает помогать нам. Храм Вознесения Господня возьмет под свое крыло детский дом. Просто это еще находится в самом начале. У храма Вознесения Господня есть машина, есть водитель. И при храме проводится курс огласительных бесед для подготовки к крещению. Курс состоит из 12 бесед. Ей необходима только помощь на бензин, чтобы машина заезжала за детьми, забирала их из детского дома и привозила обратно после этих бесед по воскресеньям. Это первое. Ну и второе, мы с воспитанниками ставим спектакль к Рождеству и святкам, и нам необходима помощь для его проведения. Необходимы костюмы и декорации. Спектакль планируется показывать как самим воспитанникам детского дома. И мы надеемся, что если это пойдет от детей к детям, то эффект будет больше, нежели от взрослых это пойдет. Мы надеемся на это. Также планируется показывать его и в других детских учреждениях, возможно, в домах престарелых, возможно, в диагностических центрах, с миссионерскими целями, с целями нести добро людям. И, может быть, если хоть один человек о чем-то задумается после того, как он увидит этих детей, этот спектакль, то, я надеюсь, это уже было не зря, усилия уже были потрачены не напрасно. Но даже если не задумается, Господь видит намерения наши, и, я думаю, Он не оставит это без награды.
Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, время нашей передачи подходит к концу, и мы сегодня посвятили нашу встречу проблеме детей отказников, проблеме конкретной помощи этим детям в детских домах, больницах. И понятно, что церковь, как и социальный институт, как Дом Божий, конечно же, должна помогать тем, кто в этой жизни вот в чем-то ущемлен и обижен. Поэтому давайте мы в конце нашей встречи оставим все контактные телефоны. Вот мы познакомились с несколькими организациями, которые этим занимаются профессионально и посвятили этому себя. Это вот и центр «Истенок», да, это детский дом, это храм Вознесения и ваша группа. Как ее даже назвать, группа социального служения,
сестричество,
да? Сестричество храма Вознесения. Давайте в заключение нашей встречи назовем контактную информацию для того, чтобы в эти вот дни Рождества, его попразднества, в дни святок, люди все-таки помнили, что радость о родившемся Спасителе надо доносить и до тех, кто этой радости лишен. Да, давайте назовем всю эту информацию и обращаемся к радиослушателям, тем, кто имеет время, тем, кто имеет доброе сердце и благое намерение помочь, не стесняться звонить и обращаться. Почему? Потому что мы рады любой помощи.
Да, это точно. Помощь нужна всегда. Вы можете обратиться по телефону 919-39-10-35. Меня зовут Наталья. 919-39-10-35. Также можете связаться со мной по электронной почте. ra-voznes@yandex.ru. Пожалуйста, обращайтесь в любое время. Помощь нужна любая, от финансовых средств и просто для того, чтобы погулять с детьми. Тоже нужны люди.
Да, это вы оставили координаты сестричества храма Вознесения Господня.
Координаты детского дома – это координаты лично мои, воспитателя первой группы. 8-961-77-319. Юлия.
Напоминаем, что необходима помощь материальная для костюмов и декораций в организации детских праздников в детском доме и других детских учреждениях социального плана.
А также помощь на бензин.
На бензин. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу встречу. В нашей студии были прихожане храма Вознесения Господня Наталья Стороженко, воспитатель детского дома номер 1 города Екатеринбурга Велидяева Юлия и индивидуальный предприниматель Цепилова «Любовь». Благодарю вас за встречу, и давайте такую традицию установим хотя бы раз в два месяца или в месяц о каких-то нуждах, которые, проблемах, которые возникают в вашем служении, говорить и доводить до сведения нашей слушательской аудитории. Благодарю вас. С Рождеством и святками, и до новых встреч.
С Рождеством Христовым.
До свидания.
Спасибо.